Литнет, издательская платформа «Руграм» и студия «Коса» представляют. Ирина Ячменникова. «Бессветные», том 1. Читает Юлия Ветрова. Глава 1. Веселый дом. Предрассветной дымке разом погасли все фонари. Горячие плафоны проявились в сумерках загадочными розовыми пятнами. Словно дорога вела не в психбольницу, а в какую-то волшебную страну. Маршрутка ловко петляла по лесному серпантину. Поежившись от утреннего холода, Мэттис натянул на кисти длинные рукава и поправил наушники, чтобы никакие звуки извне не вторгались в сознание. Мысли снова унеслись вдаль под гармоничные переливы аккордов, где попали во власть воображения. Только дорога, прекрасные виды Прилесья и заслушанная песня на повторе. Группа Stained, если не изменяла память. The road is long, just one more song, a little something to remind you when I'm gone. В маршрутке укачивало, музыка убаюкивала, но вид будоражил. Солнце величаво показалось на востоке, и синий от сумрака лес приобрел причудливый рыжий окрас — острые сосновые макушки увенчались коронами червонного золота. Утренняя прохлада еще не отступила, но свет и цвет согревали не хуже уютного пледа. Лес делил собой несколько городских районов. Один мало чем отличался от другого — тихий промышленный уголок. Последние годы Мэттис жил на окраине, в Залесье, где среди пятиэтажек и скучного муниципалитета возвышался купол Ледового дворца, а вечерами молодежь слеталась, как мотыльки, на заманчивые огни Макдональдса. Поездка длилась недолго. Металлическая остановка встретила неприветливо. Бывает, холод сразу хватает за плечи, вонзаясь в хребет ледяным жалом, а бывает, неторопливо обволакивает ступни и уверенно карабкается выше, пока не окутает целиком и не проникнет в самую душу. Мэттис обнял плечи, пытаясь удержать немного тепла, и побрел вдоль дороги. В нескольких минутах ходьбы угрюмым кирпичом выдавался из леса веселый дом, то еще название. Психоневрологический диспансер в этих краях был один и находился между районами, окруженные километрами сосен и поросших кустарником оврагов. Идти на прием зверски не хотелось. Эта тягостная история началась давно и никак не спешила заканчиваться. Больным Мэттис себя не считал. Просто несколько лет назад ему хватило глупости и детской наивности совершить ужасную ошибку, сказать правду. Теперь два раза в год приходилось являться в диспансер и показываться психиатру. До планового осмотра оставалось еще несколько месяцев, но на днях опекунам позвонили и назначили прием в связи с переходом на федеральный документооборот, что бы это ни значило. Мимо на сверхзвуковой скорости пронеслась машина, заставив Мэттиса вздрогнуть и обернуться. Рука машинально потянулась к груди и сжала небольшой крест дешевого металла, увенчанный петлей. Ангх висел на черном шнурке, постоянно выбиваясь из-за горловины свитера, великоватого размера на два. Еще несколько машин прошуршали зимней резиной, игнорируя предупредительные знаки, а ведь дорога здесь была коварная. В глаза врезается свет, пригвоздив к месту. Следом раздается истошный гудок и злое шипение. Удар раскалывает мир, роняет, отбрасывает. Асфальт, черное небо, трава, еловые ветви, трава, темнота. Разрушая наваждение, Мэттис отпрянул от проезжей части. Подобное происходило постоянно. Эти стремительные эпизоды возникали внезапно и казались совершенно реальными, словно спонтанное погружение в чужие жизни, которые поспешно обрывались. Мэттису было 12, когда это началось, и первое же признание взрослым привело его в веселый дом. Потрясение? Сотрясение? Стресс? Возможно, так оно и было, только киноленты из прошлого не закончились, и вот уже более 3 лет не прекращались. Мэттис не думал, что доктора ему помогут, да, пожалуй, и не хотел, потому и визиты в диспансер раздражали и злили, а еще напоминали, что бывает, когда с кем-то откровенничаешь. Призраки, по крайней мере, никому, кроме медиума, ничего не рассказывали. И все же было в сегодняшней поездке нечто вдохновляющее. Мэтису давно казались интригующими слухи про диспансер, которые он старательно собирал и записывал. Якобы когда-то из него, а точнее из пристроенной к нему лечебницы, часто пропадали пациенты. Также в округе частенько слышали выстрелы, и пусть все это было очень давно, начинающему детективу-медиуму не терпелось докопаться до истины. Кто еще, если не он? Притаившееся в лесу заведение состояло из двух корпусов, связанных между собою стеклянным мостом и, как говорили, подвалом. В первом корпусе находилась поликлиника и дневной стационар этажом выше. Во втором была та самая пресловутая психбольница, куда Мэтис рассчитывал наведаться. Вдруг тамошние призраки покажут что-то полезное. Единственное место, куда ему хотелось попасть сильнее — крыша 20-этажного торгового центра, откуда, по словам очевидцев, или по их преувеличенному вранью, открывался вид на все Прилесье, лес и дальние горы. Но сначала диспансер. Старое здание встретило дешевой зеленой краской и линолеумом неприятного цвета. Небольшой холл заканчивался гардеробом. В обе стороны уносились широкие коридоры, заворачивающиеся спустя десяток белых дверей и образующие огромную зону ожидания в форме буквы «П» с редкими лавками и растениями в пластиковых горшках. Никаких окон, только одинаково продолговатые лампы, источающие скудный желтый свет. Людно и неуютно. И очереди не меньше, чем в обычной поликлинике. Кто бы мог подумать, что неврозы и расстройства встречаются не реже, чем простуды. Мэтис не верил, что найдутся ненормальные, чтобы симулировать болезнь в психушке. А если такие бывали, то и правда, психи и придутся к месту. На правом повороте коридора распахнутые двустворчатые двери приглашали на лестницу, ведущую на второй этаж, и наверняка в подвал. Мэтис хотел было заглянуть туда, как дорогу заслонила тучная врачиха со стопкой бумаг, и пришлось отложить затею на потом. За поворотом простирался другой линолеум, менее пестрый, но более древний. Странный узор резал зигзагами пространство, а местами напоминал цепи, протянутые по диагонали от стены к стене. Ассоциация заставила сбавить на мгновение шаг, после чего растаяла, уступив место более существенным мыслям. Оказавшись у нужной двери, Мэтис с тоской посмотрел на очередь, а потом на дисплей телефона. Он не опоздал, пришел даже раньше на 10 минут, а посетителей томилось в ожидании уже с дюжину. Оставалось лишь занять условную очередь, подпереть стену и плотнее закупорить уши наушниками. Вскоре стало ясно, что прием уже начался, и пациентов вызывали по фамилии, и, что хуже всего, по алфавиту. Всякий раз в коридор выходил молодой человек, тянувший на студента первых курсов, но никак не на фельдшера или медбрата, и приглашал кого-нибудь из ожидавших. Пришлось освободить одно ухо, чтобы не пропустить свою очередь и не умереть здесь от старости. Минут 40 отобрала эта пытка у жизни, прежде чем прозвучали заветные слова. Мэтис возликовал и, отпрянув от стены, пошел, наконец, заполучать забрезжившую впереди свободу. В кабинете находились двое. Слева вернулся за стол молодой практикант, неуверенный и нервный. На вид ему было не больше 20, пожалуй, даже с натяжкой 18. Среднего роста, немного повыше Мэтиса, худой, темноволосый, с прилежной стрижкой, аккуратно зачесанный на бок, с вытянутым бледноватым лицом, на котором были отчетливо видны тени естественных синяков под большими голубыми глазами, которые подчеркивал синенький деловой костюм, совершенно неуместно выглядывавший из-под халата. Второй был мужчина на порядок старше, которому вполне мог близиться или идти пятый десяток. В нем сходу угадывалась восточная кровь по смуглому оттенку кожи и карим глазам с особым разрезом. Пожалуй, в нем все было арабским, но внешность оттенял европейский деловой стиль. Незнакомец тоже был в халате на костюме, но походил скорее на доктора из дорогущей частной клиники, чем на привычного Мэтису участкового врача. Он улыбнулся белозубой улыбкой и указал вошедшему на свободный стул. «Проходи, присаживайся. Мэтис Вайерт, верно?» «Да, это я. Здравствуйте», — ответил Мэтис и, подойдя к столу, положил помятый бюллетень. «Я только за подписью, у меня все в порядке». Открытая улыбка стала снисходительной, и мужчина откинулся на спинку кресла, собирая пальцы рук в замок. «Пожалуйста, присаживайся. Пусть это только формальность, но я обязан задать тебе несколько вопросов. Это не займет больше 5 минут». Вздохнув, Мэтис сел и опустила рюкзак рядом с ножкой стула. «А где же мой доктор?» — спросил он, делая акцент на местоимении. «Я вас раньше не видел». «Доктор Ллойд», — представился араб и стукнул указательным пальцем по бейджику, как бы в подтверждение своих слов. «Хорошо, давай сразу перейдем к делу. Есть какие-нибудь жалобы? Недомогания?» «Нет, я чувствую себя просто отлично. И вообще не понимаю, зачем меня каждые полгода дергают?» Не сдержал недовольства пациент. «Посмотрим». Доктор Ллойд придвинулся к столу и заглянул в экран ноутбука. Только тогда Мэтис заметил, что на обоих столах стояли компьютеры новейшей модели, чего ранее в диспансере не водилось. Может, это и был тот самый федеральный документооборот? «Вижу, ты и правда в порядке, без рецидивов. Однако психика — штука коварная. Лучше осторожность и профилактика, чем внезапные осложнения. Верно?» «Да понял я, понял. Можете уже бюллетень подписать». «И куда вы, молодые, вечно торопитесь?» — усмехнулся доктор. «Хорошо, расскажи о твоей проблеме». «Это было давно, и я уже толком ничего не помню. Вам проще в карте посмотреть». Мэтис скрестил руки на груди и принялся ждать, нетерпеливо болтая ногой. «Фор, что у него по карте?» — обратился доктор к ассистенту. Молодой человек вздрогнул, услышав свое имя, и принялся суетливо перебирать бумаги, которых было невероятно много перед ним. «Да, так, Мэтис Вайерт, 15 лет, 16 в следующем месяце, Залесье, Тополиное, дом 14, участок номер 2. Несколько обращений, жалобы, видение, потеря ориентации, симптомы... Зрительные галлюцинации, состояние бреда начались 3 года назад, тогда же и прекратились. Забормотал он спешно, словно не меньше посетителя хотел закончить этот прием. Появились в результате аварии травма головы и стресс, вызванный потерей родителей. Только последние слова ассистент выдавил медленно. «Соболезную», — произнес доктор. «Да когда же вы перестанете напоминать мне об этом?» Возмутился Мэтис, давно освоивший подобную тактику. Маска жертвы всегда делала окружающих более обходительными и согласными идти на уступки. «Я вижу тебя в первый раз, Мэтис. Не нужно драматизировать». Не повелся на манипуляцию араб, не сводя с пациента проницательного взгляда. «Ты можешь вспомнить, что именно видел? Сможешь описать?» «Ну, мне что-то там показалось. Я очень сильно ударился головой». «А в карте что?» «Тут написано...» — снова уткнулся в бумажке ассистент. «Неоднократно перед глазами стоял момент аварии. Как будто находился там в данный момент. Представлял себя на месте родителей. Потом собственные слова отрицал». «Это уже совсем как-то не по-врачебному», — пожаловался Мэтис. «Ну, что с тобой делать?» — хмыкнул доктор Ллойд. «Если жалоб нет, то я не смею тебя задерживать. Больше ведь нам нечего уточнять, так?» Ассистент помотал головой, потом встрепенулся и уставился на пациента. Внимательно, будто рассчитывал что-то прочесть по лицу. «Нет, он явно здоров». Согласился он, наконец, словно решающее слово было за ним. «Удачи тебе в учебе и крепкого здоровья», — пожелал араб и указал на дверь. «Но если хоть однажды вернутся симптомы, не раздумывая, беги сюда и не шути с таким. Подобные случаи слишком часто заканчиваются самым неприятным образом». «Это каким же?» — заинтересовался Мэтис. «Так тебя все же что-то беспокоит?» — приподнял бровь доктор. «Нет, просто спросил». Оправдался пациент и поднялся со стула, нетерпеливо глядя на бюллетень. «Раз я могу идти, то до свидания». «Удачи». Араб в неуместно приличном костюме под халатом покачал головой, покошачьи улыбаясь, поставил подпись и пододвинул к краю стола лист. Мэтис схватил его и, подобрав рюкзак с пола, поспешил покинуть кабинет. Но у двери он замешкался и обернулся. Что-то не так было с этими двумя. Однако детектив-медиум решил не забивать себе голову лишними мыслями и предпочел заняться тем, зачем на самом деле пришел.